Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу аля расулиллах, ва аля али ва асхаби ва ман валя маба. Далее продолжаем разбор вопроса, который касается иджтихада. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, валь муджтахид аль-мутлак. Что касается понятия муджтахид аль-мутлак, то есть абсолютный муджтахид. Это кто такой? Валлази сарат лаху аль-улум халисатан бин куву аль-кариба мин аль-фиаль. Говорит муджтахид аль-мутлак, это тот, чье знание и чьи познания халисатан бин куву аль-кариба мин аль-фиаль превратились в настолько серьезные и в настолько сильные, что они бильхуа подобны бильфиаль. Как это понять бильхуа и бильфиаль? Смотри, когда, допустим, человек, способный разговаривать, молчит, он находится в состоянии молчания. Мы говорим, он разговаривающий бильхуа. Хуа мутакаллиму бильхуа, говорят. Он разговаривающий силой. Лейса бильфиаль. Не действием, но силой. В том смысле, что он способен разговаривать. А человек, который способен разговаривать и при этом в действительности на практике сейчас что-то говорит, про него говорят как? Мутакаллимун бильфиаль. Разговаривающий действием. То есть вот я сейчас кто? Мутакаллимун бильфиаль. Разговаривающим действием. А вы все кто? Мутакаллимуна бильхуа. Разговаривающие, но силой. Не на практике, но силой. Так вот, как мучтахид мутлак, абсолютно мучтахид, это тот, чьи знания настолько широки, что его знание бильхуа близко к знанию бильфиаль. Как это понять? Смотри, знание ученого бильфиаль, это когда он знает о вопросе, если ему зададут вопрос, он на него ответит тут же. То есть, каким сиюминутным ответом. То есть, ему не требуется возвращаться домой, открывать книги, делать бахс, что-то искать, вспоминать, ничего не надо. Он это что делает? Помнит. Он это помнит. Пришли к тебе, задали тебе вопрос, ты ответил. Называется как? Аджаба бильфиаль. Ответил действием. Ответил непосредственно на практике. Так, теперь второе дело. Пришли к тебе, задали тебе вопрос, но ты его сейчас не помнишь. Ты его когда-то изучал, он у тебя имеется, но ты его не помнишь. И тебе нужно что? Вспомнить его, вернуться, посмотреть и так далее. Потом ты даешь ответ. Называется как? Аджаба бильхуа. Ты ответил, но силой. Не действием ответил, а как бы способностью ответил. То, что ты способен на нее ответить. На этот вопрос ответить. Вот теперь смотри. Люди бывают... Исходя из этого, можно разделить на три категории. Человек гейру мустате, ла бильхуа, ва ла бильфиа. Человек, который не способен ответить на вопрос ни действием, ни силой. Какой-то, допустим, невежественный человек относительно этого вопроса. Ему задают вопрос, он не знает ответа ни сейчас, не может вернуться, поискать этот ответ. Теперь человек, который способен ответить бильхуа, но не способен бильфиа. Это кто такой? Тебе задают вопрос, ты не знаешь ответа на этот вопрос. Может быть, вообще его никогда не видел, этот вопрос, никогда о нем не слышал. Но ты способен что сделать? Вернуться, поискать и ответить. Это второй вид. Третий, который способен ответить бильфиаль. Который способен ответить сиюминутно. Ему не нужно никуда возвращаться и искать. Так вот, брат, муджтахид мутлак, это кто такой? Муджтахид мутлак, абсолютно муджтахид, это тот, знание которого настолько обширны и глубоки, что даже если он не помнит ответ на какой-либо из вопросов сиюминутно и не готов тебе дать ответ сразу, но его возвращение к книгам и вспоминанию этого вопроса настолько легко, что он похож на того человека, который отдает ответ сиюминутно. То есть это две разные вещи. Смотри, есть понятие «человек мучтахид не абсолютный». Он кто такой? Это тот, которому требуется, возможно, долгий поиск, немного тяжеловатый поиск. Так, то есть нужно приложить определенные усилия для того, чтобы выяснить ответ на этот вопрос. А муджтахид мутлак это тот, которому этот поиск не составляет никакого труда, потому что этот вопрос для него известен. Он его изучал, он его разбирал глубоко и тому подобное, и чтобы ему вспомнить, ему достаточно, как говорится, небольшого толчка. То есть ему можно подсказать одно слово, например, бывает же такое, подходишь к какому-либо шейху, задаешь вопрос, и он затрудняется на него ответить. И ты ему делаешь некоторые подсказки, потому что ты сам его только что изучал, просто затрудняешься, что сделать? Прийти к какому-то конкретному выводу по вопросу. Ты разбирал в нем деление и так далее, все это разбирал, а к шейху приходишь, так как он разбирал этот вопрос уже давно, он не помнит ответа на этот вопрос. Ты ему немножко делаешь подсказку, он сразу вспоминает этот вопрос и дает тебе ответ. Видишь, для него, может быть, он не помнит ответ, но для него вспомнить этот ответ достаточно небольшого лишь усилия. В отличие от простого муштаида. Простой муштаид скажет, я этот вообще вопрос никогда не слышал. Возвращается домой, делает бас, может день, может два, может неделю, потом приходит к тебе с ответом. Понятна разница между одним муштаидом и между другим муштаидом. Так он говорит, муштаид аль-мутлак, абсолютный муштаид. Хуаллази, это тот, который сарат лауль-улюм халисатан. Его познания стали халиса, то есть настолько чистыми, настолько широкими. Билькува, силой. То есть даже если он не помнит ответ на твой вопрос сейчас, «Аль-Кариба Минальфель» – близко к тому, как будто бы он помнит ответ сразу. То есть ты ему задаешь, он не помнит ответ. Но он помнит этот вопрос, он знает этот вопрос подробно и так далее, но не помнит, к какому окончательному ответу он пришел в этом вопросе, когда делал когда-то исследование относительно него. И тебе достаточно немножко ему подсказать, или достаточно ему небольшой бах сделать, как он сразу его вспоминает. Усвоили? Это называется как? Мучтахид мутлак. Не имеется в виду в одном только вопросе. Имеется в виду в большинстве или в подавляющем большинстве религиозных вопросов. С какой бы ты вопрос ему ни задавал, по поводу хаджа, по поводу заката, по поводу торговли, по поводу никаха, по поводу талята, по поводу кого идеологических вопросов, по поводу вопросов каких-то других наук, в мусталях, в усуль-ульфих и так далее, он все эти вопросы разбирал и знает. И если какой-то из них не помнит, так как любой человек не может держать в голове все вопросы, в постоянном вспоминании их. Правильно или нет? В любом случае человек забывает эти вопросы. Но ему достаточно небольшого усилия, чтобы их вспомнить. Это называется как? Мучтахид мутлак. Другой вопрос. К человеку задают какой-то вопрос. Он знает ответ на него, на второй, на третий вопрос, на четвертый вопрос. Почему? Потому что это, допустим, из вопросов наследства. И он по вопросам наследства специализируется. Потом раз, задали ему вопрос по хаджу. Не знаю, не помню. Задали вопрос по таляпу, не знаю, не помню. Задали вопрос, допустим, по торговле, не знаю, не помню. Это уже не называется мучтахид мутлак. Понятно или нет? Что его знание не на таком высоком уровне, в подавляющем большинстве религиозных вопросов, но лишь какой-то области или лишь какой-то части. Так это, иншаллах, усвоили. Что такое мучтахид мутлак? Так вот, подпишите у себя то, что мучтахид мутлак, это касиль, то есть как бы противоположность чему? Понятию мучтахид мукайет. Мучтахид мукайет. Мучтахид мутлак это абсолютный мучтахид. А мучтахид мукайет это как бы частичный мучтахид, неполноценный, не абсолютный мучтахид. Это первое дополнительное, что нужно записать сегодня. Второе, что необходимо записать, что есть еще понятие у ученых, называющееся аль-мучтахид аль-мунтасаб. Аль-мучтахид аль-мунтасаб. То есть мучтахид, который приписан к чему-либо. Как это понять, приписан к чему-либо? Имеется в виду мунтасаб или аль-мазхаб. Мучтахид, который приписан к мазхабу какого-то другого мучтахида. Допустим, Ибн Кудама, Ибн Акиль, Абу Яля и тому подобные ханбалиты. Абу-Хаттаб. Это кто все? Ханбалиты. Они все мучтахиды или нет? Все мучтахиды. Но они не абсолютные мучтахиды, а про них говорят как? Мучтахид мунтасаб. Мучтахиды, приписанные какому-то мазхабу. Поэтому ты в конце фамилии их всегда увидишь ханбали, ханбали, ханбали и тому подобное. Так вот, запишем у себя то, что мучтахид аль-мунтасаб бывает четырех видов. Все это приходит в шархе кого шейха аш-Шисри. Ну, озвучим это и разъясним это для того, чтобы стало более ясно. Мучтахид мунтасаб бывает четырех видов. Первый вид, про них говорят асхабуль-вуджух. Асхабуль-вуджух. А слово «вач». Как бы одно из мнений мазхаба. Асхабу люджу, те, которые способны выводить дополнительное мнение в мазхабе. Это самый сильный вид мучтахид аль-мунтасаб. Самый сильный вид мучтахид аль-мунтасаб. Это кто такой? Асхабу люджу, это те мучтахиды, которые идут в ногу со своим имамом в основах и фундаменте вопросов усулия. То есть, допустим, человек ханбалитского мазхаба. Он представитель асхабу люджу. Кто он такой? Это тот, основы фикха которого такие же, как основы фикха его имама. То есть он выбрал ханбалитский мазхаб. Почему? Потому что он посчитал основы фикха имама Ахмада самыми сильными, самыми правильными. Другой выбрал, допустим, мазхаб Шафи и сказал, нет, его основы самые сильные. То есть этот человек выводит мнение в различных ответвлениях фикха, основываясь на те же самые основы, как и его имам. Но его ответы в конкретных фикхийских вопросах иногда отличается от ответов его имама. Имам говорит, это узаконено, он говорит, нет, не узаконено. Говорит, эта сделка действительно, он говорит, нет, эта сделка недействительная. То есть эти мучтахиды, основы фикха которых соответствуют основам фикха их имамов, но несмотря на это, они иногда противоречат в отдельных вопросах, в мнениях своему имаму. Это кто называется? Мучтахид мунтасаб асхаб мин асхабиль вуджу. Тот, который выводит вуджу. Помните, вот все время, когда мы фатху аль-лам читаем же, булугуль марам, там приходит. И это одно из мнений ханбалитов. Что значит одно из мнений ханбалитов? Это не мнение имама Ахмада. Мнение имама Ахмада одно только в вопросе. Но говорит, и это мнение второе. Это мнение ханбалитов. То есть имеется в виду, один из мучтахидов, вот их мазхаба, вывел это мнение как второе мнение в мазхабе. Понятно или нет? И он настолько силен у них мучтахид, что его мнение воспринимается. И считается за мнение целого ханбалитского мазхаба. Шейх аш-Шитри привел пример этому Абу Яля, а также Абу-Хаттаба. Сказал, до этого уровня дошли Абу Яля, а также Кады Абу Яля, а также Абу-Хаттаб. Второй вид мучтахидов, мунтасаб, называется Асхабу-Тарджих. Асхабу-Тарджих. Это кто такие? Это те, которые полностью соответствуют их основам их имама, и они не выносят никаких дополнительных новых мнений, но они дошли до уровня иштихада такого, что способны выводить правильное мнение из нескольких мнений их имамов. Допустим, у имама Ахмада в каком-то вопросе есть два мнения или три мнения. Приходит вот этот вот представитель иштихада из Асхабу Тарджих, говорит, из трех мнений имама Ахмада правильным является такое-то. Так, сам он четвертого мнения не выводит здесь. Свое мнение какое-то не приносит, но выводит из того, что имеется, наиболее правильное. Он называется как? Или эти люди называются Асхабу Тарджих. И приведен пример этому Ибн Акиль, а также Ибн Джоузи. Также из представителя ханбалийского мазхаба, говорит, такие как Ибн Акиль, и Ибн Джаузи. Второй вид уже слабее, чем первый вид. Правильно ли? Первый вид был способен на что? На то, чтобы выводить самостоятельное мнение в мазхабе. А эти самостоятельных не выводят. Но просто из того, что имеется от имама, они выбирают самое сильное. Асхабу Тарджи. Теперь четвертый называется Асхабу Тахрич. Асхабу Тахрич. Это кто такие? Это те, которые то же самое, как второе. То есть они идут на тех же основах, как и их имам. Они не приносят каких-то новых мнений по имеющимся вопросам, но выбирают самые сильные из нескольких мнений своего имама. Но они чем отличаются от второго? То, что если приходит какой-то новый вопрос, на который вообще нет ответа от их имама. То есть имам Ахмад, допустим, ничего вообще в этом вопросе не сказал. Они что делают? Они приписывают имаму Ахмаду мнение в этом вопросе, исходя из основ имама Ахмада, проводя кияс. Говорят, имам Ахмад в подобных вопросах давал такой-то ответ. Значит, в этом вопросе у него был бы такой ответ. Говорят же, это тоже известно, в чем? В книгах по фикху, часто это читаем. Говорят, «Хуа муктала каули Ахмад». Это следует из аргументации имама Ахмада. То есть имам Ахмад в этом конкретном вопросе ничего не сказал. Но если мы посмотрим на его аргументацию в подобных вопросах, и если бы ему был задан вот именно этот вопрос, то он ответил бы так-то. Называется как «Муктала каули фулян». Это то, что вытекает из аргументации такого-то имама. Вот те, которые занимаются такими вещами, кьясы проводят в своем же мазхабе. Кьяс на мнение имама и выводят у него другое мнение. Или такое же мнение, точнее, в другом вопросе. Эти люди называются асхабу тахрич. Видишь, от слова ихрач, они как бы выводят мнение имама, которые им не были высказаны по новым вопросам. И последние называются как асхабу хифз. Асхабу хифз – это самый слабый уровень иштихада внутри мазхабного. Внутри мазхабного иштихада самый слабый уровень. Называется как? Асхабуль хифз. Это те, которые просто учат наизусть мнение своего имама. Все, говорят, имам Ахмад в этом вопросе сказал так, а в этом вопросе сказал так, а в этом вопросе от него три мнения, а в этом вопросе от него два мнения. Все, они не выбирают самые правильные, не способны выбрать. Говорят, а какой из этих трех мнений правильный? Аллаху акбар. Мы лишь можем тебе сказать, что в этом вопросе у имама Ахмада три мнения. Понял или нет? Если, допустим, ханафит говорит, у Абу Ханифа в этом вопросе два мнения. Все, они лишь что делают? Они лишь выучивают наизусть то, что есть. Не делают никаких тарджихатов, тем более не приводят никаких новых мнений и тому подобное. Понятно или нет? И не делают кияс мнения имама по какому-то новому вопросу, относительно которого у имама нет ответа. Это иншаллах усвоили. И последнее, что необходимо отметить относительно понятия иштихада, то есть внутри мазабного, когда мы говорим мучтахид, допустим, минафильхивз, то есть то, что он, допустим, выучил мнение своего имама, это не означает мучтахид в полном смысле слова. Когда мы разбирали мучтахида, и понятие иштихад на прошлом уроке, на сегодняшнем уроке. И когда мы говорим внутри мазхабный мучтахид, мы не имеем в виду мучтахид с криминологической точки зрения. Но это мучтахид какой с языковой уже точки зрения. То, что он проявил иштихад, усилия, выучил мнение своего имама и тому подобное. Но он не мучтахид в том смысле, что он имеет право давать фетвы и тому подобное. Потому что он никто иной, как просто выучивший мнение своего имама. Не достигший должного уровня, чтобы самому давать фетвы и делать, допустим, иштихад. Но он так называется, как назвать, то просто с точки зрения арабского языка, что он приложил иштихад, приложил определенные усилия. Правильно, это, иншаллах, все записали. Далее говорит, видишь, «Мин гэри хаджатин иля та'абин казир». То есть, говорит, мучтахид мутлак, для того, чтобы вспомнить тот вопрос, который когда-то он изучал, но сейчас на него ответа не помнит, ему, говорит, не нужно та'аб казир, ему не нужно большой усталости, больших усилий, чтобы вновь вспомнить этот ответ. «Хатта иза назара фи мас'алатин истакалля биха». И еще один его признак, мучтахид мутлак, то, что он является самостоятельным в поиске различных ответов на различные шариатские вопросы. Истакалля биха, то есть уалям яхтаджи ля гайри, он не нуждается ни в ком. То есть обычный мучтахид, мукайдет, это кто такой, который во многих вопросах не способен вынести ответ в религиозном вопросе, но нуждается в своем имаме, нуждается в подсказке, ходит с вопросами к тому, ко второму, к третьему и так далее, разузнает этот вопрос. Но сам самостоятельно сделать исследование вопроса и вынести шариатское постановление, так что он ни в ком не нуждается, он не может. А этим занимается только кто мучтахид мутлак. Он уже ни в ком не нуждается. Он сам способен сделать исследование практически в любом шариатском вопросе. Усвоили или нет? Это муштахид мутлак. Говорит, فَهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يُقَلِّدُ مَا ضِيقِ الْوَقْتِ وَلَا سَعَتِهِ. Относительно такого абсолютного муштахида, говорит, наши асхабы, он имеет в виду здесь кого опять, хамбалитов, сказали, что такой муштахид не имеет права делать таклид никому, даже если у него мало времени на то, чтобы выяснить ответ на вопрос. Валя саати, если у него много времени. Валя юфти бима лам янзурфи илля хикаян гайхи. Так, до этого дойдем. Вопрос. Если муштахид мутлак, от него требуется действие. Или от него требуется фетва. Так, если муштахид мутлак в этом находится в такой ситуации, когда у него нет времени на то, чтобы сделать бахс. То есть, ему нужно совершить действие сейчас. Действие сейчас. И самостоятельно бахс он сделать не может. Может ли он в этом случае последовать и сделать таклид, допустим, за каким-то имамом из имамов этой общины. Сказать, так как я не могу сейчас сделать бахс, но действие мне нужно сделать, я возьму мнение, допустим, такого-то имама, имама Ахмада, имама Шафии и тому подобное в этом вопросе, и буду придерживаться его, пока у меня не появится время сделать самостоятельный бахс. Говорим, да, естественно, что этот человек может это сделать. Ля юкаллифу ллаху нафсан илля вусъха. Всевышний Аллах не накладывает на душу больше, чем она может. Что он должен сделать? То есть действие ему необходимо делать, правильно или нет? Что ему делать, если он не может сделать самостоятельный бахс из-за отсутствия времени? Другой вопрос, может ли он дать фетву? В этом случае мы говорим, фетву он не дает. Как от себя. Фетву от себя он не дает, но что делает? Но перечисляет мнение в этом вопросе. Говорит, я тебе не могу дать фетву, так как я не сделал исследование в этом вопросе, и у меня нет на это времени. Так, если ты дашь мне времени сделать сделать исследование, я сделаю тебе и дам свой ответ, как свое постановление в этом вопросе. Но так как ты мне время не даешь, и тебе нужно совершать дело прямо сейчас, то все, что я могу тебе сказать, что в этом вопросе имам Ахмад сказал так-то, имам Шафии сказал так-то, или в этом вопросе два мнения, большинство на том, меньшинство на этом и тому подобное. Понятно или нет? Сам выбирай, как говорится, то, что тебе кажется более правильным. Например, максимум, что он может сделать. Или может сказать, я не знаю ответа в этом вопросе. То есть фетву не должен от себя давать, тогда как он не исследовал этот вопрос должным образом. Будь то он мечтает мутлак или не мутлак. Далее говорит, «Валя юфти бималя мензурфи илля хикаятан ангайрихи». Видишь, он не должен давать фетву относительно того вопроса, который он не разбирал, пока он не посмотрит в этот вопрос, пока он не сделает относительно этого исследование. Кроме, говорит, как хикаят гайри, может передать как мнение другого человека. Сказать, мнение имама Ахмада в этом вопросе такое. Шейх Албани говорил так, шейх Усаймин сказал в этом вопросе так. Максимум, что ты можешь в этом случае сделать. Говорит, фаиннасса фимас алятин, аля хукмин ва аллалаху. Теперь другой вопрос. Все, относительно муштахид мутлак мы завершили. Теперь далее. Говорит, фаиннасса фимас алятин аля хукмин ва аллалаху. Если же от какого-то имама или от какого-то муштахид мутлак пришел конкретный контекст относительно какого-то вопроса и постановления, и он вынес постановление в этом вопросе и указал в этом постановлении на какую-то причину, فَمَذَابُهُ فِكُلِّ مَوُجِ دَتْفِيِ تِلْكَ إِلَّا كَذَلِكَ. То, говорит, его мазхаб в любом вопросе, в котором тоже присутствует такая же причина, будет таким же. То есть, допустим, смотри, имама, допустим, Ахмада, просто для примера говорю, спросили, ният, намерение при таймуме является обязательным или нет? Допустим, он сказал «да». Потому что таямум – это поднимание хадаса от тебя. Это поднимание скверны, то есть имеется в виду какой скверны? Смысловой скверны от тебя. Здесь уже говорят, так, про вуду что-нибудь он сказал? Нет. Про гусл он что-нибудь сказал? Нет. Говорят, но мнение имама Ахмада в вопросе про вуду, намерение для вуду обязательно или нет, какое? Да. Потому что вуду тоже поднимание смысловой скверны. Так, вопрос о гусле тоже, да. Почему? Потому что это поднимание смысловой скверны. Вот этот вопрос ясен? Видишь, говорит, если имам вынес какое-то постановление в каком-то вопросе и указал в своем постановлении на какую-то причину, на какую причину он опирается при вынесении своего постановления в этом вопросе, то говорят, во всех остальных вопросах, в которых от него мнение не пришло, это его мнение автоматически переходит на все остальные вопросы, в которых присутствует эта причина. Так, это предложение тоже понятно. Далее говорит... Почему это? То есть, во-первых, нужно здесь еще отметить еще один момент. Почему это разрешили делать относительно муштахида? Кто-то может сказать, по какому праву вы приписываете имама Ахмада эти мнения в других вопросах, о которых он ничего не сказал. Ученые здесь отвечают тем, что говорят, мы делаем это даже относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, применяем мы кияс относительно слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес постановление в каком-то вопросе и указал на свое постановление какую-то причину. Здесь ученые делают кияс. Говорят, а что делать с этим вопросом, допустим? Говорят, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом вопросе ответил бы так. Потому что в том вопросе он ответил также, основываясь на эту причину. Эта причина здесь есть, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес бы постановление такое-то. Так, это и есть кияс. Кияс или не кияс? Кияс. То есть, раз кияс разрешен даже относительно слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что является менее безопасным, то есть, ты боишься приписать посланнику Аллаха то, чего он не говорил, и то, каких постановлений он не выносил. Тем более, это говорят, разрешено относительно мучтахида, относительно какого-либо из имамов общины. Вот эта аргументация ясна или нет? Ее записали. Далее говорит, «Фаин лам юаллил», а если же он на какую-то причину не указал, «Лам юхрач и лама ашбаха», то мы не имеем права переносить его ответ на подобные вопросы. То есть, смотри, допустим, такого-то имама спросили, является ли обязательным намерение для таймума? Он сказал «да». Все. Ничего не сказал. Почему? Какая причина в этом? Ничего не аргументировал. Просто сказал «да». Может, ты теперь сказать, значит, для малого омовения, значит, для гусля, значит, для того-то тоже намерение является обязательным. Потому что этот вопрос похож на тот вопрос. Говорят «нет». В этом случае нет. Почему? Потому что, говорит, возможно, если бы ему задали вопрос про малое омовение, то он ответил бы по-другому, зная или предполагая какую-то разницу между малым омовением и между таймумом. Какую-то существенную разницу, которая способствует изменению постановления. А раз это, говорит, возможно, то мы не можем перебрасывать, то есть, одно мнение имама в каком-то конкретном вопросе, на причину, которую он не указал, на другие похожие вопросы. Потому что, возможно, между этим вопросом есть разница, которая тебе непонятна или неизвестна, или ты ее не заметил, но имам бы ее заметил. Так и вынес бы другое постановление. Говорит далее. Смотри, وَكَذَلِكَ لَا يُنْقَلُ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِلَى الْأُخْرَى или كُلِّ وَاحِدَةٍ إِلَى الْأُخْرَى. Говорит и то же самое. В двух разных вопросах, но эти два вопроса похожи друг на друга, имам дал разные ответы. Здесь ты, говорит, не можешь эти ответы перекрестным образом перебрасывать на другие. Как это понять? То есть смотри, если, допустим, имама какого-то задали вопрос, если человек должен совершить намаз, и у него нет никакой одежды, кроме одежды, на которой наджис, и он не может ее смыть. Может ли он прочитать намаз в этой одежде, и должен ли он потом намаз совершить заново? Допустим, какой-то имам говорит, да, он может совершить намаз в этой одежде, и он не должен совершать ее заново, этот намаз заново, после того, как у него появится нормальная чистая одежда. Теперь этому же имаму задают второй вопрос. Человек оказался в заключении какой-то комнате, закрыли его в какой-то комнате, и выходит время намаза. И эта комната вся в наджисе, вся в наджисе. Может ли он прочитать этот намаз в этой комнате, и должен ли он совершить его затем заново? Имам говорит, да, в этой комнате он может совершить этот намаз из-за вынужденности, так как не может в другое место выйти. И этот намаз не должен перечитывать заново. Теперь приходит мучтахид этого мазхаба, говорят, подожди, подожди, что-то здесь несостыковка получается. Потому что условия отсутствия наджасы является одинаковым, как относительно одежды, так и относительно земли, на которой человек совершает намаз. Правильно или нет? Правильно. Раз имам дал один и тот же ответ, что в этой одежде и на этом месте можно совершить намаз, то есть из-за вынужденности. Почему он дал разные ответы? Что этот намаз в первом случае он не должен заново читать, а этот намаз в этом случае уже должен заново читать. Теперь они делают что? Перекрестное перебрасывание ответов на два противоположных, точнее на два разных вопроса. Говорят, у имама Ахмада, в первом, допустим, не имама Ахмада, скажем, вот у этого имама в этом вопросе два мнения. И в этом вопросе тоже два мнения. Сказали, что у этого имама относительно вопроса совершения намаза в грязной, наджис одежды и перечитывания этого намаза заново два мнения. Первое, что надо перечитывать, нассан, говорят, явно об этом заявил. И второе, что не надо перечитывать, допустим, мухтада каули. Это берется из его аргументации, допустим, или из подобных вопросов. И относительно того вопроса тоже приписывают ему два мнения, что нужно перечитывать и что не нужно перечитывать. Это, говорит, разрешено или нет? Сафиуддин аль-Ханбали говорит, это не разрешено. Это не разрешено. Видишь, казалика ла юнкалю хукмуху. Нельзя делать перекрестное перебрасывание мнений в подобных вопросах или в похожих вопросах, так просто потому, что тебе непонятна аргументация имама. Здесь ты уже не можешь приписывать, допустим, имаму два мнения в этом вопросе, так как явно он высказал только одно мнение в этом вопросе и одно мнение другое в другом вопросе, похожем. Ясно, это дело не разрешается. Почему? Потому что это приписывание человеку того, чего он не говорил. И здесь также ученые аргументируют эти темы и говорят, что возможно, имам, если бы ему сказали, ну ведь относительно одежды ты сказал так, допустим, почему ты здесь говоришь по-другому, что возможно он привел бы тебе какую-то аргументацию свою, сказал бы, потому что это то, потому что это и тому подобное. Поэтому здесь нельзя такого делать. Далее. فَإِنِخْتَلَفَ رُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَجُهِلَ التَّارِيخُ. А если, говорит, неизвестно его постановление, или точнее наоборот, если, говорит, разнится его постановление в одном и том же вопросе, и неизвестно время выдачи фетвы относительно этого вопроса, то как поступать? فَمَذَابُهُ أَشْبَهُهُمَا بِوُسُولِهِ وَقُوَهُمَا. То его мазаб считается таким, какой из этих двух ответов наиболее похож на его основу и наиболее соответствует его основам. То есть как это понять? Смотри, один вопрос задали его одному и тому же имаму. Он на один и тот же вопрос, от него пришло два раза мнение. Один раз сказал, что такая сделка действительна, другой раз сказал, что такая сделка недействительна. И мы не знаем, какой ответ был раньше, а какой был позже. Аллаху алям, когда имам, допустим, придерживался этого мнения, а когда он придерживался этого мнения. Какого мнения он придерживался раньше, а какого позже. То есть, если бы мы знали дату, мы что бы сказали? Второй ответ отменяет первый. Сначала имам придерживался этого мнения, потом поменял свое мнение на второе мнение. Но здесь, говорит, мы не знаем даты, мы не знаем, на каком мнении умер имам, или какое мнение было более поздним. Тогда, говорит, какой мазхаб к нему приписывается? Ему, говорит, приписывается мазхаб, тот, в мазхабе его, тот ответ, который больше соответствует его основам. Так говорят его основы, из этих основ должен был бы вытечь первый ответ, а не второй. Поэтому и приписывается первый мазхаб, а не второй. Да, озвучивается, что от него пришло два мнения, но говорят, ахуага, читали же такое, самое сильное мнение из двух, такое-то. То есть приписывают как мазхаб, такое мнение, которое ближе к основам. Ва илля фасани. Говорит, а если нет, то второе. Как понять, а если нет, то второе. То есть, а если дата известна, то выбирается второе мнение из двух. То есть, последнее мнение из двух. И первое мнение считается каким? Отмененным. Говорит, ли истихалят аль-джама. Потому что невозможно собрать между двумя противоположными мнениями и сказать, что человек мог придерживаться их одновременно. Ва каля ба'ду асхабин аль-ауэль. А некоторые, говорит, хамбалиты сказали ауэль. Что значит ауэль? То есть, первое мнение не отменяется. И все равно говорится, что от имама пришло два мнения в этом вопросе. То есть известно, в начале своего требования знания, допустим, имам высказал по вопросу такое-то мнение. Потом через 30 лет перед смертью высказал второе мнение. Сафиуддин аль-Ханбали говорит, мы первое мнение не воспринимаем, потому что имам сам же его отменил своим вторым мнением. Поменял первое мнение. А говорит, но некоторые ханбалиты сказали, нет, мы озвучиваем оба мнения. Говорит, что от имама Ахмада пришло оба мнения, такое и такое в этом вопросе. Некоторые делают так, некоторые делают так. На этом мы закончили разбор вопросов иштихада. Теперь переходим к разбору вопросов, которые касаются понятия ат-таклид, то есть слепого следования. Относительно иштихада вопросов уже нет, все иншалла ясно? Ясно. Так, далее. Что касается вот этого последнего вопроса, то можно сказать, а что более верно, что более правильно? Естественно, что более верно, то что если имам, зная о своем первом ответе, дал второй ответ, то здесь не приписывается к нему первое мнение, но необходимо приписывать ему, к нему второе мнение. Но можно указать, что раньше он придерживался такого мнения. Если ты на это укажешь, то в этом проблемы нет. Но если имам, выдавая второй ответ, просто не помнил о первом ответе, и его второй ответ он высказал не так, что он отменяет первый ответ, то здесь уже можно рассмотреть такой вариант, что ты приписываешь ему оба мнения. И говоришь, имам Ахмад придерживался одного мнения, и второе мнение тоже высказывал. Но тебе необходимо обозначать, что второе мнение было позже высказано, чем мнение первое. Дальше. Говорит, вот таклиду люгатан. Что такое таклид в арабском языке? Вот рощей фильрунуки мухитан бе. Это когда ты ложишь что-то на шею, так что эта вещь окружает твою шею полностью. Как, допустим, петля, или, допустим, обруч, или, допустим, веревка, или, допустим, украшение, ожерелье, если это касается женщины и тому подобное. Это называется как таклид. Накладывание на шею чего-либо так, что оно окружает твою шею полностью. Уамину аль-киляда. Поэтому от слова таклид произошло слово какое? Киляда, ожерелье. Почему? Потому что оно окружает шею со всех сторон. Замыкается вокруг шеи. Сумма стурмиля фитауфин аль-амр или аль-гейр. И потом слово таклид было использовано и получило использование какое? Отдавание какого-то дела какому-то человеку. То есть, когда ты полностью доверяешь какому-то человеку какое-то дело, это называется как таклид. Потому что ты отдал его ему. Канну рабатаху би'унукихи. Потому что ты как бы закинул это дело на шею этому человеку. То есть, положил это дело на его ответственность, как будто бы на его шею. Это все, что касалось понятия таклид в арабском языке. Далее. Ва истилахан, а что касается того, что такое таклид в терминологии, табулю каули л-гейр биляхуджи. Это когда человек принимает мнение другого человека без довода, без приведения довода. Так, мы давали какое определение? Кабулю, манлейса каулю бихуджа биляхуджа. Это принятие мнения того, чье мнение не является доводом, не беря у него довода, не требуя от него довода, без довода. Далее говорит, фаяхруджу ах бикаули саллаллаху алейхи ва саллям лианну худжа фи нафси. Говорит, когда мы говорим взятие слова кого-либо без довода, сюда, говорит, не входит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, изначально, потому что, говорит, его слово является доводом само по себе. Валиджмау казалика, а также единогласное мнение. То есть, если ты следуешь за хадисом слепо, считается ли это за таклид? Нет, это за таклид не считается, потому что слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является доводом само по себе. Так, если ты следуешь за иджма, за единогласным мнением, слепо, считается это за таклид или нет? Также за таклид не считается, потому что иджма является бесспорным доводом. Естественно, если он бесспорно установлен. Сумма каля Абуль-Хаттаб, затем сказал Абуль-Хаттаб, аль-улюм аля барбейн. Говорит, знание бывает двух видов. То есть теперь приступаем к какому вопросу? В каких вопросах разрешено делать слепое исследование, а каких не разрешено. Так вот, говорит, знания бывают двух видов. Мада ясугу фи тафлит каль усулия. Такие вопросы, в которых нельзя делать тафлит. А это вопросы основ религии, основополагающие фундаментальные вопросы религии. В основном под эти подразумевают в данном случае кого? Акиду. То есть можешь ли ты делать тафлит за кем-либо и сказать ля иляха илляллах Мухаммаду расулиллах и принять ислам, просто делая за кем-либо тафлит, не убедившись в этом свидетельстве, допустим, самостоятельно или нет. Говорит, ва ма ясугу, ва уль фуруия. И второй вид вопросов религиозных, это в которых разрешен тафлит, а это вопросы ответвления. Это вопросы ответвления. Что касается вопроса усулия, на самом деле в этом вопросе есть разногласия. То есть некоторые ученые говорят, что разрешен тахлит как в вопросах усуль, так и в вопросах фуро. И на это приводят некоторые доводы. И доводы их заключаются в том, что некоторые племена во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, принимали ислам, следуя за своим шейхом, за своим как бы лидером своего племени. Если какой-то лидер племени принимал ислам, то сразу за ним принимали ислам своего племени. Они говорят, они приняли это на основании тафлида или на основании знания? Нет, на основании тафлида. Они ничего не знают, но просто что последовали за своим лидером племени и приняли ислам. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их за это порицал или не порицал? Говорят, не порицал. Что касается правильного мнения в этом вопросе, то более правильное мнение в этом вопросе, то, что не разрешено делать тафлид в вопросах усулия, в вопросах основных фундаментальных вопросах религии, как акида, или тех вопросов, в которых есть насхата, явный бесспорный довод, как вопросы основ поклонений, хадж, закат, намаз, ураза и тому подобное. В этих вопросах человек не должен делать тахлид. И довод на это какой? Довод на это хадис Бара ибн Азиба, который приходит в Сунанах о испытании в могиле. В них говорится о том, что человеку, верующему, праведному, будет задан вопрос: кто твой Господь, какова твоя религия и кто твой пророк? И он ответит: мой Господь Аллах, моя религия ислам и мой пророк Мухаммад. Ему будет задан вопрос: а откуда ты это взял? С чего ты это взял? И он не скажет: я слышал, как люди что-то говорили, допустим, и просто за ними последовал слепо. Нет, но он скажет, что «Карату китаб Аллах, фасаддактуху ва амантуби». Я читал книгу Аллаха и уверовал, и подтвердил ее правдивость, и уверовал в нее. Здесь ученые говорят, видишь, он ответил на эти вопросы правильно, и ангелы приняли от него этот вопрос. Почему? Потому что он сказал эти вещи, то, что мой Господь Аллах, моя религия ислам и мой пророк Мухаммад, не просто на основании слепого исследования, а на основании того, что читал Коран и тому подобное, то есть знал об этих вещах и принял ислам на основании убежденности. Говорит, а человек, который мунафик, или сказано хаджир, грешник, ему скажет: кто твой Господь, какова твоя религия, кто твой пророк? Он скажет: ха-ха, ла адри, я не знаю, я не знаю, я не знаю. На все три вопроса будет отвечать как: я не знаю. Потом скажет, что самиту наса якулюна шейн факульту. Я всего лишь слышал, как люди что-то говорят, и за ними повторял. То есть он внешне мусульманин или нет? Его захоронили как мусульманин или нет? Мусульманина. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как о нем сказал? Мунафик, лицемер, не мусульманин. Так, неверующий. Не смог ответить на эти вопросы, несмотря на то, что внешне был мусульманин. Почему? Он скажет: я повторял за людьми то, что они говорили, я тоже говорил. То есть сделал тахлит в этих вопросах, вопросах фундаментальных, вопросах религии. Что касается того, что некоторые племена принимали ислам, следуя за своими шейхами и за своими лидерами, не копаясь в этих вопросах, мы говорим, это не совсем правильно. Во-вторых, в этих хадисах не приходит указание, что они не знали этих доводов или не знали понятий никаких. Почему? Это неоднозначно из этих хадисов. Во-первых, потому что, брат, дело пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было распространено, было известно. И люди четко знали, что он пришел с чем? С религией единобожия. Они знали, что он пришел с религией ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах. И это стало известно на всем Аравийском полуострове со временем. Правильно или нет? То есть, когда люди принимали за своими имамами ислам толпами, тогда, когда уже дело пророка было явным, а люди знали, к чему он призывает, люди знали, что он им говорит. То есть, они не принимали просто так религию своего лидера, то есть лидера своего племени. Правильно или нет? На какого он перешел, на такую переход. Но они знали, на чем этот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Они знали, что его религия противоречит их религии. Что их религия многобожия, ее смысл такой-то, такой-то. А его религия, религия единобожия, ее смысл такой-то, такой-то. Знали или нет? Знали и принимали ислам на основании этого. И во-вторых, то, что они приняли ислам на основании тахлида, и мы говорим, что это не разрешено, не означает, что их ислам недействительный. Их вхождение в ислам является действительным. Но другой вопрос, разрешено это или нет. То есть не всегда за неразрешенностью следует недействительность. Так, они приняли так ислам, мы говорим, мы принимаем от тебя твое принятие ислама, но ты должен требовать знаний, ты должен узнавать эти вещи и тому подобное. Ты должен что делать? Просвещаться в религии Аллаха, а не просто оставаться на своем невежестве. К тому же, брат, ученые выделяют условия свидетельства ля иляха илляллах. Говорят, от человека не принимается ля иляха илляллах и не является действительным, пока он будет обладать знанием, убежденностью, правдивостью. Правильно или нет? Правильно? Но его внешнее принятие ислама мы от него принимаем. То есть, если перед нами человек говорит «Ля иляха илля Аллах, Мухаммад Расулуллах», то мы принимаем от него и считаем его вошедшим в ислам и относимся к нему как к мусульманину. Поэтому более правильное мнение, что в вопросах каких? В вопросах основополагающих, фундаментальных вопросах религии, особенно касающихся основ религии, о том, существует ли Аллах или нет, о том, что Он единственное божество, достойное поклонения, кроме Него никого такого нет и тому подобное, и о том, что Мухаммад посланник Аллаха, правдивый пророк, о том, что есть ангелы, книги и так далее. Все это является чем? Необходимым человеку опираться на знания в этих вопросах. Далее говорит «Уакаля бабур кадария» и сказали некоторые кадариты. Можете у себя подписать. Имеется в виду некоторые муатазилиты Багдада. Некоторые муатазилиты Багдада. Та, это муатазилиты, они кадариты или нет? Да, муатазилиты это и есть кадариты в вопросах кадара. Говорит нам, точнее, кадара, то есть предопределение. «Ельзамуль амми анназар фидалиль альфуру айдам ова батулю бильжма». Ведь сказали некоторые кадариты, то есть муатазилиты, то, что даже простой человек из простолюдинов, который, может быть, даже читать и писать не умеет, обязан посмотреть в доводы даже в вопросах ответвлений. «Уабатулюн билиджма». Говорит, это является ложным, без сомнения. И действительно, никакого сомнения нет, что это ложно. То есть мы не можем заставить разного простолюда копаться в вопросах, читать книги и тому подобное, делать исследования относительно различных религиозных вопросов. Этого делать мы заставить не можем. Но все, что есть в этом вопросе, это слово имама Шаукани, а также Ибн Хазма, которые говорят, то есть максимальное, что есть в этом вопросе, это слова Шаукани и Ибн Хазма. Что они говорят, что человек, когда задает вопрос муджтахиду, не должен задавать, то есть из простолюдинов, задает вопрос муджтахиду, он не должен задавать вопрос муджтахиду о мнении муджтахида, но должен задать ему вопрос о религиозном постановлении в этом вопросе. То есть, когда ты приходишь к имаму или к шейху и так далее, ты ему говоришь, шейх, каково твое мнение в этом вопросе? Вот такого вопроса задавать не надо, потому что мнение шейха в этом вопросе не должно никого интересовать. Но тебя должно интересовать шариатское постановление в этом вопросе. Каково? Ты должен задавать вопрос таким образом. Каково шариатское постановление в этом вопросе? Это имеет в виду имам Шаукани, а также Ибн Хазм. Когда они говорят, что даже простолюдин должен требовать довод и тому подобное, они имеют в виду, что он должен задавать вопрос о шариатском постановлении и о доводе. Какой довод у шейха или у имама на этот вопрос? А не просто задавать вопрос ему о его мнении без спрашивания довода. Это имеется в виду. Но мнение имама Шаукани, а также Ибн Хазма не означает, что простолюд должен что делать? Потом взвешивать это мнение, точнее этот довод, должен копаться в этом доводе, должен его анализировать, должен его исследовать и тому подобное. Нет. Но он должен задать этот вопрос так, чтобы шейх или имам, или отвечающий, то есть муштахид, чувствовал свою ответственность. Что в судный день он будет отвечать перед Аллахом за ответ перед этим простолюдином, не относительно моего мнения, но относительно того, что я дал этот ответ как постановление от тебя, о Всевышний Аллах. То есть я сказал это, что это твое постановление в твоей религии, а не просто с мое мнение. То есть смотри, если к тебе придет человек и скажет тебе, каково твое мнение в этом вопросе, я ему скажу, мое мнение такое-то, и оно ошибочное, я за это буду нести в суд на ней ответственность или нет? Нет, не буду, потому что я выдал свое мнение. Так или нет? Я не сказал, что это постановление Аллаха, что это религия Аллаха, что это мнение правильное. Я сказал, это мое мнение, Аллаху алим. Один Аллах лучше знает, я считаю это, вот это в этом вопросе так. Но если я дам ответ человеку и скажу, шариатское постановление в этом вопросе такое-то, это религия Аллаха и тому подобное, за это я уже буду отвечать или нет? За это я буду отвечать в судный день, если я, не зная или сомневаясь в ответе, приписываю этот ответ ко Всевышнему Аллаху. Поэтому имам Шаукани говорит, что человек, если приходит к муджтахиду или к шейху, он задает вопрос о шариатском постановлении. Не нужно задавать вопрос о мнении шейха. Чтобы шейх не давал ему свое мнение. Потому что ты имеешь право действовать по мнению людей или нет? Нет. Ты должен действовать по религии Всевышнего Аллаха. Поэтому ты говоришь, о шейх, каково шариатское постановление в этом вопросе? Он говорит, я не знаю шариатское постановление, но я могу тебе сказать твое мнение. В этом случае одно, правильно или нет? Другое дело, когда шейх тебе уже говорит, шариатское постановление в этом вопросе такое-то. Ответы разные или не разные? Ответы совершенно разные. Одно дело взять мнение человека, другое дело взять утвержденное постановление, что это постановление от Всевышнего Аллаха. Усвоили? Это имеет в виду имам Шаукани и Ибн Хазм. Когда говорит, что простой народ, даже простой народ должен задавать вопрос о шариатском постановлении, должен просить довода. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Фас алю ахля зикри, кунтум ла таалямун, так биль байинати ва зубр». Задайте вопрос обладателям знания, если вы сами не знаете, о доводах, биль байинат, о разъяснениях и о доводах. Имам Шаукани говорит, это является доводом на то, что человек должен требовать довода, а не просто брать мнение какого-либо из ученых. Да, и это мнение является более верным. А что касается тех, которые говорят, что простой народ должен сам делать исследования, должен сам изучать и тому подобное, взвешивать какие-то мнения, то это батль, билиджма. Это ложно по единовластному мнению. Потому что люди, брат, некоторые никогда в жизни не видели никого, кроме своей коровы, которая у него в сарае, которую он доит утром и вечером. И не знает, не умеет ни читать, ни писать, не имеет ни радио, ни телефонов, ни интернета, ничего не знает. И все, что он знает, что у него есть имам в мечети, который что-то там из религии знает, приходит к нему и задает вопрос. Понятно? Нет, этого человека мы не можем заставить что-то там искать, исследовать и тому подобное. И сколько таких людей, миллионы таких людей в мусульманской общине. Большое количество, которые живут в арабских странах, в глухих деревнях, которые не знают ни о чем и никогда не слышали. Это является батль, является явно ложным. Далее. وقال ابو الخطاب, и сказал ابو الخطاب, يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. То есть продолжается все тот же этот вопрос. То, что человек должен познавать دلائل الإسلام, то есть указание на правдивость ислама, указание на действительность религии ислам. То есть, как мы сказали, основные фундаментальные вопросы религии человек должен знать, даже простой народ. Даже простой народ говорит, тем более, если эти вопросы известны, и их познание не приводит к какой-то сложности. Даже простой человек их может узнать и спросить, Аллах Субхану ва Тааля существует или не существует, то, что Всевышний Аллах единственный, заслуживающий поклонения. Человек должен знать это сердцем, должен иметь об этом убеждение, а не просто следовать в этом за каким-то из своих родителей или предков и тому подобное. Потому что тогда чем он отличается от христианина, допустим? Христианин тоже следует за своими отцами и за своими предками слепо. Они сказали ему, что его религия правильная, он идет за ними из-за этого. Этому тоже сказали, что религия ислам правильная, он идет из-за этого. Так, это не пойдет. Это войдет вот этот вот хадис, самиату ан-наса якулу на шейн факульту. Я слышал, как люди говорили что-то и за ними повторял. Относительно этого человека, что сказано в хадисе? Казапта, ты солгал. Потом скажут ему что? Потом скажут ему расстелить ему постели из огня и тому подобное. Далее. Говорит Сумман Амми ла юставки илла ман галаба аля занни ильмаху. Теперь другой вопрос. Также говорит простой человек, то есть из представитель простолюдов, то есть который не обладает знанием, не является мучтахидом, он не имеет права задавать вопрос, кроме как тому, относительно которого он знает наверняка, что этот человек обладает знанием. Лиштихари биль ильм ва дин. Потому что, допустим, тот известен своей знанием и своей религиозностью. А у бихабари адлин бизалика. Или если об этом ему сообщил какой-то религиозный, справедливый человек. То есть, если тебе сказали, вот такой-то обладает знанием, иди у него спроси. Можешь у него спросить? Можешь говорить. То есть, если тебе какой-то религиозный, правдивый человек посоветовал какого-то муфтия, ты можешь к нему пойти и задать свой вопрос. Говорит, ла ман уриф биль джахль. Фаинджахи ла халаву, лам ясалу. Говорит, и не имеет права задавать вопрос тому, кто известен невежеством, или тому, кто неизвестен знанием. Значит, сколько у нас получилось категорий? Три категории. Человек, который известен знанием, второй, который известен невежеством, и третий, который неизвестен. Ни знанием, ни невежеством. Говорит простой человек, кому имеет право задать вопрос из этих трех категорий? Только первой категории. А это человеку, который известен своим знанием. Тот, который известен своим невежеством, нельзя ему задавать вопрос. Тот, который неизвестен ни знанием, ни невежеством, тоже ему нельзя задавать вопрос. Почему? Какой довод на это? Довод на это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Фасалу аля зикри ин кунтум ла таалямун. Задайте вопрос обладателям знания, если вы не знаете. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не сказал, задайте вопрос кому угодно, если вы сами не знаете. Но сказал, задайте вопрос именно тем, которые этим знанием обладают. И какой довод на то, что нельзя спрашивать у того, чье знание не установлено, это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, джаакум фасикум бинабайн фатабайяну. Если к вам пришел грешник с какой-то вестью, то табайяну, то есть разузнайте правдивость этой вести. А неизвестный подобен постановлению, постановление кому? Грешнику. То есть неизвестно, религиозный он или нет. Отсюда берется, что сообщение без дополнительного исследования берется только от кого? От правдивого, от религиозного человека. То есть, если его религиозность не установлена, у него или ему задавать вопросы не разрешено. Вот этот вопрос ясен или нет? То есть, говорит, «Ватыля я джуз». А некоторые, говорит, сказали, что даже если знание человека неизвестно, то есть ты не знаешь, им знает он или не знает, что ему можно задать этот вопрос. Нам это мнение является неправильным. Правильным является мнение первое, что вопрос задавать можно только тому, кто известен знанием. Тому, кто известен невежеством или неизвестен ни знанием, ни невежеством, вопросы задавать не разрешено. Далее. «Фаинкана фильбэляди мучтахидуна тахайяра». Говорит, а если в каком-то городе есть сразу несколько мучтахидов, то есть несколько человек, которые готовы отдать тебе ответ в твоем вопросе, тахайяра, то, говорит, человек выбирает сам, то есть чье мнение принять. «Вакаль аль-хираты», и сказал аль-хираты. А это кто такой Хираты? Хираты – это автор книги Мухтасар, как раз на которую сделал Ибн Кудама свой шарх и назвал ее Мугни. Говорит, «Вакаль аль-хираты аль-аусаку финавсихи». То, что человек простой не может задавать вопрос каждому или любому из этих мучтахидов, но должен выбрать того, кого он считает самым знающим. Правильное мнение в этом вопросе какое? То, что есть в каком-то городе или в твоей возможности задать вопрос нескольким сразу людям, нескольким обладателям знания, то мустахаб желательно задать тому, кого ты считаешь наиболее знающим. Вместе с тем, что это не является обязательным. Если ты задашь вопрос любому из них, то это является действительным, и у тебя есть оправдание перед Всевышним Аллахом за ту фетву, которую ты получил и по которой ты действовал. Почему? И на это единогласие сподвижников. Потому что сподвижники, когда к ним кто-либо приходил с вопросами, они не говорили «иди к тому-то, он более знающий», но принимали вопрос и отдавали ответ. То есть не всегда такого говорили. И не заставляли людей ходить именно к такому-то. Только, допустим, к Абу-Бакру во времена Абу-Бакра, потому что он самый знающий. Но разрешали задавать вопросы разным людям. Значит, человек, если у него есть выбор задать вопрос одному из, допустим, пятерых, то он имеет право задать любому. Но лучше и желательно задать самому знающему из них, насколько он это знает. То есть, насколько он знает, что это, допустим, знающий, чем остальные, должен задать, или лучше ему, точнее, задать тому-то. Здесь еще, брат, другой вопрос есть. Вопрос есть другой. Если он задал вопрос всем пятерым, и все дали ему ответы. Но эти ответы, допустим, разнятся. Один сказал так, другой сказал так, третий сказал так. Тогда как поступать тому, у которого нет знания? Тогда здесь необходимо ему поступить в соответствии с тем, чью фетву он читает. Если он способен разбираться немного в доводах, то ту фетву должен выбрать, которую он видит или считает наиболее близкой к истине. Если он вообще не способен разбираться ни во всем и вообще ничего не понимает, тогда он должен выбрать фетву того ученого, кого он считает наиболее знающим. Это является для него необходимым. Далее говорит: «Вада ахируху, валлаху та'аля алам», и это конец нашей книги, и Всевышний Аллах субхану ва та'аля лучше знает. «Валь муаффит», и он тот, который направляет на прямой путь. «Валь ульхамду вахда», и ему принадлежит одному хвала. «Вассалавату Аллаху аля саидина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ва саламихи», и говорит благословение и мир нашему господину и пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, а также его семейству и сподвижникам. Так, здесь относительно последнего предложения необходимо подписать два примечания. Первое примечание, то что когда ты делаешь салават на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не пришло ни от самого посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, а также от сподвижников, а также табиинов, того, чтобы они описывали его описанием саид, господин. То есть это не является установленным ни от пророка, ни от сподвижников, ни от табиинов. Чтобы они, когда делали именно салават на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, использовали слово саид, господин. Вместе с тем, что естественно и известно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является нашим господином. Но весь вопрос в чем? Используется ли это слово во время салавата и во время таслима? Говорим, лучше этого сторониться, и лучший путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а также праведных предшественников. И второй момент, который нужно подписать, это то, что почему необходимо делать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, как салават, так и таслим. И это является лучше, чем делать, допустим, только лишь салават. Потому что салават – это когда ты просишь за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, благословения и всякого блага. А салям, когда ты делаешь за него салям, это когда ты просишь за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отведения от него всякого дурного. Ясно? То есть это две разные вещи. Салават – это ты просишь за него блага, а салям – это ты просишь отведения от него дурного. Поэтому является узаконенным объединять как салават, так и таслим после того, как ты упомянешь имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. На этом мы завершили чтение этой книги с позволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и по его милости, и просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, чтобы дал пользу от изучения этой книги нам, а также тем, до которых изучение этой книги и эти записи дойдут биизнилля. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.